Главное к этому часу. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 12 апреля, сейчас 17.05. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, изучаем карту московских пробок. Традиционно по понедельникам город едет спокойнее, чем в другие рабочие дни. Вот и сейчас Яндекс оценивает ситуацию в 4 балла. Как предполагается, к 6 вечера в городе будут 6-бальные пробки. Это на сегодня максимум. Большего Яндекс не обещает, но 2 часа 6-бальных пробок нам обещают все-таки. 644 тысячи автомобилей по-прежнему, судя по всему, со статистикой есть проблемы, поэтому я бы не стал вот ей доверять, потому что если верить этой статистике, то в течение часа количество автомобилей в городе не меняется, это вряд ли. Следим за лентами новостей, что из срочных сообщений сейчас появляется на лентах главных государственных агентств ТАСС и РИА. Сводили счеты в Париже, так власти о стрельбе в Париже говорят, это срочное сообщение с ленты агентство ТАСС. В Петербурге продолжается пожар на Невской мануфактуре. Там обвалилась кровля на 10 тысячах квадратных метров. Число погибших увеличилось до 2. Это тоже ТАСС пишет в эти минуты. Тоже ТАСС. В МЧС сообщают о серьезном пожаре в Махачкале. Там горит многоэтажный жилой дом и идет эвакуация. Ну и еще одно сообщение тоже с ленты ТАСС. Участник свадебного кортежа в подмосковном Одинцове устроил стрельбу из автомобиля, и теперь по этому поводу проводится проверка. Стрельбу устроили в воскресенье в 17.50, но вот теперь уже поступило сообщение от местного жителя, и, как сообщают в пресс-службе Главного управления МВД по Московской области, начата проверка.
Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 12 апреля, программа «Своя правда». Сегодня мы будем говорить о возможности и своевременности появления в Москве памятника Александру Невскому. Помощник президента России Владимир Мединский, он теперь в этом качестве, сообщил в интервью РБК, что сейчас, во-первых, подтвердил планы поставить памятник Невскому в Москве и сообщил о том, что обсуждается несколько вариантов места для размещения. По поводу места установки пока единого мнения нет. Он уточнил, что Российское военно-историческое общество собирается установить памятник Невскому в Тосно в Ленинградской области, на Чудском озере в Псковской области, где, собственно, состоялось ледовое побоище. По словам Мединского, на местах установки будет проведено масштабное благоустройство, созданы места для отдыха, историко-культурного туризма. Почему сейчас об этом говорят? Потому что в этом году 800-летие со дня рождения Александра Невского, насколько я понимаю. И вот мы будем говорить о том, что у нас же не Тосно, у нас же не Чудское озеро, Псковское области. Нужно ли, чтобы памятник Александру Невскому появился в Москве? У нас в студии кандидат исторических наук, преподаватель МПГУ Алексей Синелобов. Алексей Павлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
И главный научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук Владимир Петрухин. Владимир Яковлевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Голосование, традиционное голосование в нашем телеграм-канале, они уже запущены. Заходите в телеграм-канал «Радио говорит МСК», находите эти два голосования, они выложены ровно в 17.00, и там два вопроса. Первый вопрос. Как вы думаете, должен ли в Москве появиться памятник Александру Невскому? Три варианта ответа – да, нет и все равно. Второй вопрос. Считаете ли вы, что памятник Невскому нужно поставить сейчас? Да, нет и все равно. Соответственно, голосования уже идут. Сначала попрошу собравшихся ответить на эти два вопроса. Алексей Синелобов. Итак, должен ли в Москве быть памятник Невскому?
Да, должен быть.
Второй вопрос. Надо ли это делать сейчас?
Не думаю.
Почему?
Ну, видите ли, политики всегда пользуют историю, и безотносительно к их мотивам сегодня сам Александр Ярославович, конечно, заслуживает памятника, и, в принципе, это логично, учитывая, что от его младшего сына Даниила пошла московская династия, да, потом, угу. В общем-то, это органично. Но другое дело, что я бы не сказал, что сегодня вот прям это вот...
Ну, то есть 800 лет прошло, не поставили, и еще можно подождать.
Ну, тут, видите, опять же, как понимать этот вопрос, к сожалению, так или иначе будет политизированным. Если говорить по факту, то князь Александр Ярославич, конечно, заслуживает памятника.
Хорошо, это Алексей Синелобов, Владимир Петрухин. Те же вопросы. Итак, должен ли в Москве быть памятник Невскому?
Я думаю, что нет. Я сомневаюсь.
А, тогда мне сложно задавать вам вопрос, надо ли поставить Александру Невскому сейчас.
Сейчас я понимаю, почему. Потому что юбилей, на юбилей у нас отпускаются деньги, все радуются и, конечно, стараются эти деньги освоить.
Хорошо, тогда следующий вопрос. Сегодня в новостях еще были разговоры о том, что с Лубянской площадью по определенным причинам, как мы помним, не получилось. И теперь вроде как речь идет о Мосфильмовской улице. Это правильное место, Алексей Синелобов?
Ой, да я, если честно, не понимаю, как они выбирают адреса. И это...
Ну, там Мосфильм рядом, может быть, потому что мы считаем, что Александр Невский на самом деле это Черкасов?
Ну, можно Черкасову, да, актер неплохой, но только какое-то отношение к Александру Ярославовичу, собственно,
имеет. А есть место в Москве, которое имеет отношение к Невскому?
Ну, родился он, конечно, в Переславле-Залесском, но здесь, опять же, должно быть какое-то знаковое, наверное, все-таки в центре где-то, конечно.
А, то есть просто так, просто знаковое место с Невским не связано. Хорошо, Владимир Петрухин, Мосфильмовская улица, хорошее место для Невского?
Ну, если связывать, конечно, с великим фильмом Эйзенштейна, то понятно почему. Потому что, в принципе, любая градостроительная политика предполагает, чтобы памятники были памятниками, напоминали о чем-то актуальном для города. Если ставить памятник абы где, ну, на Лубянской площади, конечно, это выглядело бы как издевательство над памятью Александра Невского, который имел, конечно, отношение к спецслужбам и казнил непокорных, но не настолько, насколько это принято было руководителями этого ведомства при советской власти. Так что проблем слишком много здесь, и я согласен с моим коллегой, что, конечно, все это настолько политизировано и настолько заезжено, что очень трудно отнестись справедливо к идее...
Но места для Невского исторически обусловленного действительно нет.
Действительно нет, конечно. Там, где он зачинал Даниила, мы не знаем.
Так, еще раз, два наших вопроса в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Как вы думаете, это уже к вам, к аудитории, вопрос, должен ли появиться в Москве памятник Александру Невскому? Да, нет, и все равно. Считаете ли вы, что памятник Невскому нужно поставить сейчас? Тоже да, нет, и все равно. Голосование продолжается, голосование идет. Вы можете писать через СМС-портал, можете писать через телеграм. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Продолжаем разговор с гостями. Студии Алексей Синелобов. Итак, тогда давайте поподробнее. Кто такой Александр Невский?
Ну, это достаточно такой долгий разговор. Если по факту, то этот человек на протяжении четверти столетия мечом, дипломатии старался спасти все то, что можно было спасти в тех достаточно трагичных условиях времени. И поэтому, ну, лично для меня очевидно, что он является, конечно, нашим национальным героем. Другое дело, что нынешнее наше общественное сознание не совсем здоровое, и представление, то, как мы используем историческую память, оно вот как раз-таки деформирует во многом это представление и дает возможность как-то манипулировать этим или заниматься другими какими-то вещами. Но если сухо сказать в остатке с точки зрения истории, с точки зрения правды истории, то для меня это абсолютно очевидно.
Хорошо, это Алексей Синелобов, Владимир Петрухин. Кто такой Александр Невский?
В общем, конечно же, все согласны с тем, что в тех жутких условиях, в каких он оказался на престоле, на разных престолах даже, он вынужден был крутиться как только мог между Западом и Востоком, но первым делом, конечно же, глядя с ужасом, как смотрела вся Европа, на ту восточную угрозу, которая стояла над этой Европой из степи, из Орды. Другое дело, что стереотип вот этого самого, значит, героя русской истории, он, безусловно, герой русской истории, стереотип сводится к тому, что он противостоял проклятому Западу с тем, чтобы создать сильную русскую государственность. Этот стереотип создал не товарищ Сталин, большой поклонник, значит, учредивший орден Александра Невского, а предшественник товарища Сталина Иван Васильевич Грозный, который напоминал о том, что вот Александр Ярославич, он был действительно истинно русский князь, боровшийся с этим самым Западом, в отличие от его главного противника по переписке Андрея Курбского. Вот тот сбежал в Литву, а Александр всему этому противостоял. Ну, что за этим было в русской истории, не только в русской, он оказался заложником геополитической традиции, Александр Невский, и вся русская литература, житийная в первую очередь, которая и описывает его подвиги. Это действительно долгий разговор, но вот эти стереотипы мешают однозначно воспринять эту фигуру, как они мешают воспринять фигуры и Ивана Грозного, и товарища Сталина.
Но можем ли мы вообще, как устроена история, учитывая, как давно это было, как-то более-менее объективно воспринимать эти фигуры, чтобы говорить, Невский, он там, я не знаю, чтобы ставить какие-то оценки тому, что сделал Невский?
Ну, смотри, для меня здесь абсолютно однозначно. Вот если взять две этих битвы, да, которые учат наши школьники в учебниках, Невскую и на Чудском озере, да, 1240-1242 годов. Ведь видите ли, в чем вещь? Остановило ли это полностью западную опасность? Нет. Но вот по факту, если посмотреть, там все эти дискуссии, сколько там сражаются, это вообще на самом деле никакого смысла в этом нет. Стратегически это отвечало интересам русской земли? Отвечало. И в договоренностях с орденом вплоть до конца 15 века будет обязательно помещаться, как было при князе Александре Ярославиче. То есть это было на пользу русской земле. Ну, на пользу, что здесь говорить-то, да? Я уже, в принципе, ну, победители вообще-то, наверное, не судят в этом смысле. И поэтому здесь, нет, конечно, переоценки
Мебель
здесь...
пишет, подождите, его два раза выгоняли из Новгорода.
Отношения с Новгородом – это другой вопрос. Из Новгорода много кого выгоняли. По разным причинам, и здесь не нужно думать, что новгородцы всегда были правы, да, так же, как, собственно, и он в данном случае. Вот, это неизбежно, тем более в ситуации того времени. Выгоняли, да, но оборонял он западные рубежи или не оборонял? Потому что его брат, князь Андрей, ну да, вызвал ненависть в Орде и бежал, куда он там, в Швецию бежал, отсиживался. Очень хороший патриотизм, очень хороший героизм. А ты попробуй, находясь здесь, вот это все разгребать, да? Да, жестокими подчас мерами. А что сделать? Ничего другого не оставалось.
Это Алексей Синелобов, Владимир Петрухин. А можно ли объективно оценивать то, что наделал Александр Невский?
Ну, наука умеет много гитик, как известно. Князь Андрей тут упомянутый, возможно, бежал в Швецию не без помощи своего братца, с которым они должны были грызться за престолы, а вот кто был победителем немцев, Александр или Андрей, вот тут историки как-то сомневаются, потому что без Андрея, конечно же, на Чудском озере едва ли что-нибудь бы сделал и Александр. Необходимо было княжеское войско. Ну, а что касается русской земли и патриотизма, то, пожалуй, вот я вспоминаю того же Александра Невского. Вот что такое русская земля, в те времена мы сказать толком-то и не можем, потому что Псков, пригород Новгорода, понимал хорошо, что новгородские бояре, может быть, ничем не лучше немцев. И выступала часть псковского боярства на стороне немцев, другая часть на стороне новгородцев, все они дрались между собой, как и новгородцы. Часть была за Александра, часть надеялась, что этот князь, может быть, будет и лишним, там не нужны им войны сейчас. Ну, что там потом случилось с новгородцами, не может простить Невскому, то есть не мог простить, поминаем мы здесь Валентина Лавренча Янина, который любил Новгород, вот он был патриотом и говорил, что да. Конечно же, запомнился этот самый князь, как насыто он резал новгородцам. Ну, китайская казнь, конечно, шутка, может быть, непростительная, что он хотел тем самым просто посчитать новгородцев по носам, сколько они должны платить. Но было дело, так что с патриотизмом все здесь не очень понятно.
Так, про патриотизм. Как... Хорошо, непонятно, но все-таки Денис 594 пишет, Невский в течение четверти века спасал землю русскую. Он, правда, там дальше еще говорит, современный лидер России делает то же, но так как вы оба, в общем, говорили о том, чтобы мы не политизировали, давайте, так спасал он четверть века Россию?
Ну, давайте только так. Нет тогда государства.
Алексей Синелобов.
Нет государства. Когда мы используем понятие «русская земля», то мы имеем в виду, конечно, разные земли.
Ну, здесь то есть правильно Псков было с Новгородом подметить.
Это разные. Да. Но это сиюминутный конфликт, постоянные конфликты. Но это еще раз показывает всю сложность ситуации. Понимаете? Но здесь в чем заключается вот мудрость, и почему исторически-то так время доказало, что, понимаете, если у вас нет силы возможности бороться со злом, то единственное, что вам остается, это стараться максимально его минимизировать. Все. Ничего другого у вас нет под руками. И в этом смысле он не создавал государство. Создавали государство уже его правнуки. Он Хорошо. Лишь спасал вот в той исторической, в тех исторических реалиях то, что можно было еще как-то спасти.
Причем часто в битвах со своими же сородичами.
Ну, бывало.
Но бывало и так. Но здесь опять же вот ситуация с Андреем. Не нужно забывать, что политика ханов, связанная с выдачей ярлыков, это всегда стремление столкнуть лбами, потому что после смерти отца, ну что он получил? Он получил разоренный Киев, кладбище одно. А с Андреем тоже давайте не будем забывать, но там пошел союз с Данилом Романовичем, явная опора на и взгляд. И, кстати, по монгольским документам Александр абсолютно был ни при чем, это Андрей вызвал гнев.
Пока, так, здесь... пока вы тут про Александра и Андрея, смотрите, о чем пишет 166-й. Вы, говорит, спросите у собравшихся, почему у Невского имя греческое, а не имя настоящих русов. Кто-нибудь может ответить?
Да уж. Ну, это легко ответить.
А вот это Владимир Петрухин.
У меня имя настоящих русов, а моего коллеги, да, какое имя?
Ну, Алексей, ну, кстати, да, позднее ну, Алексей Александр, оно да, это да, самое частое. Имя, да,
так что тут да. вот мы оказались, да.
Тоже как бы, да.
да. Так почему, вы-то ладно, но тогда было другое время, и почему у него не имя настоящих русов?
Вполне настоящего. Это было имя канонизированных святых.
Принятых, на тот момент?
Принятых, да.
К этому времени уже, да, вполне нормально русское.
Так что русское православное.
Да. Мы же не говорим о событиях 8 века там. Да.
Нет, мы говорим о конкретном времени. Ну, да. Тем более, что мы довольно четко определили, что это всего 25 лет. Все замечательно, но при чем тут Москва? Какая связь между Невским и Москвой? 730-й продолжает настаивать, пишет, единственное, что на ум приходит, Москва – современная столица Российской Федерации, и это как бы мы говорим об Александре Невском и его роли для всей России. Или все-таки можно говорить иначе? Насколько я понимаю, вы как-то намекали на это, Алексей.
Нет, Симон. Я говорил лишь о том, что от младшего сына Александра, Даниила Александровича, пойдет династия московских князей. Вот и все. И здесь, как бы, конечно, сам Александр Ярославич ни при чем, так история срежиссировала, да, что так дальше пойдет. Но, тем не менее, здесь, ну, в политике московских князей, там, Иван Данилович Калиты, тоже можно найти похожие механизмы достижения политических результатов каких-то. Ну, вот и все, о чем я говорю.
Невский как человек, который важен не для Москвы, а для всей России. В этом смысле о нем надо вспоминать. Прошу, Владимир Петрухин.
Да, скорее, конечно, для всей России. Важно тут вспомнить еще об одном сюжете, без которого мы не поймем фигуры Невского. Это о том, что его... образ был, конечно, сформирован житийной литературой, митрополитом Кириллом, который у него и спасался, поскольку Киев был разорен, был киевский митрополит, все вот так.
Ну, то есть мы знаем не столько Невского, сколько того, кого описали как Невского.
Мы знаем житийную литературу, которая следовала житийным стереотипам, где Невский поражает во время Невской битвы короля, которого в Швеции не было. Вот, и я вспоминаю вот это эксклюзивный мемуар, потому что мой учитель рисования был из школы Корина. Корин, значит, в Руси уходящий, я уж не знаю, кто сейчас помнит эту монументальную советскую живопись, изобразил Невского в западноевропейских доспехах. Ну, всякие там, значит, ученые спрашивали, почему он в рыцарских доспехах, а он сражался со шведским королем, говорил Корин. Значит, он должен быть вооружен соответствующим образом. Ну, шведского короля не было в битве, это была, в общем, случайная стычка. Я вспоминаю замечательную вот эту сцену из фильма «Александр Невский», где одетый в китайские шелка чиновник монгольский, монголо-татарский, он, значит, спрашивает у Невского: «Ты на Неве шведов бил?» Тот говорил: «Ну да, я. Вот поезжай в Орду, большим начальником будешь». Ну вот в Орде слышали об этой самой битве. В Швеции не слышали. Не такие были там дела в те времена. Ну не знали, что произошло во время этой стычки. Так что бесконечная вот эта вражда трех сил, ордена немецкого, Литвы и Новгорода из-за Прибалтики, вот эти бесконечные распря, она, конечно, мешала скорее жить всем, чем определяла какие-то стратегические направления нашей истории и культуры.
Тогда еще, да, прошу.
Это я абсолютно согласен, только я одно не могу понять, почему, если он защищает свою землю, то он как-то, что он должен в стороне находиться. А что касается мифотворчества, ну, мифотворчества очень много в истории, но, опять же, вы понимаете, в чем вещь интересная? Событий очень много происходит, но почему-то не все приобретают форму мифов. Да, вот почему-то.
Ну, может быть, просто это выбирают мифотворцы, нет?
Нет, это, судя по всему, это для... Вот Пушкин, например, гордился, что его предок Гаврила, да, Радша смелый, да, значит, там участвовал, да, в этой Невской битве. Ну, наверное, это легенда хорошая. Наверное, но, вы понимаете, это как-то, не знаю, подкармливал сознание, что ли, если хотите, да, каким-то образом. Каким-то образом его формируют, собственно, то, что мы и называем исторической памятью. А ломать все подряд, ну, я не против поиска истины, но я против каких-то таких вот...
А подождите, чтобы было понятно, когда вы говорите «ломать все подряд», не строить, это тоже ломать?
Но для того, чтобы строить, нужно строить на какой-то опоре, да, ага. Нужно строить все-таки вот на, если мы говорим об исторической науке, то все-таки на изучение источников, потому что историк только на этом может опираться, понимаете, а когда у нас с 90-х годов стали писать там, что монгольское вторжение, а это ничего страшного, это прогулка на свежем воздухе, что историки все врут, там и дореволюционные, и советские тем более, но возьмите, почитайте современников, ладно, не верите вы там Серпиону Владимирскому, но возьмите, почитайте Керакоса, там, я не знаю, возьмите, почитайте там мусульманских современников, что они об этом пишут.
Тут же главный вопрос, тут просто уже кто-то из наших слушателей написал, что, мол, неправильных историков пригласили, которые неправильную историю рассказывают. Так вот, тут же главный вопрос, что у нас часто кто чего хочет, тот только то и читает, а вторую половину там рыбу заворачивали. Или этой проблемы нет в случае, когда мы говорим про Александра Невского?
Нет, ну вы понимаете, что оценить масштаб исторической личности в первую очередь нужно внимательно со всех сторон рассмотреть время, в котором ему приключилось быть.
И это можно сделать. Документов достаточно.
Ну, нельзя сказать, что достаточно, но, в принципе, они есть, чтобы увидеть. Наших, да, не так много, я соглашусь. Но, вы понимаете, когда мы начинаем говорить, что мы не верим, мы отрицаем, и вместо этого начинаем, простите, из носа выковыривать, вот это сразу... возникают большие вопросы.
А такое пока есть. Хорошо. Это Алексей Синелобов, Владимир Петрухин. Можно объективно оценить то, что тогда происходило с Невским и вокруг Невского? Документов достаточно?
Документов, конечно, недостаточно, потому что совсем недавно Владимир Андреевич Кучкин показал, когда он родился. Вот у нас 13 мая. Вроде бы объективная дата рождения, будет юбилей. А так считал, что он родился в 20-м году, а не в 21-м. Ну, в 1220-м, естественно.
А это отдельный был вопрос, и я хотел к нему вернуться во второй части программы, ну, потому что, действительно, по разным данным, он то ли в 20-м, то ли в 21-м, 800 лет ему, но мы празднуем в 21-м. Хорошо, еще раз напомню, что это программа «Своя правда», здесь Алексей Синелобов, он кандидат исторических наук, преподаватель МПГУ, и Владимир Петрухин, главный научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук. Мы работаем в прямом эфире, вы можете писать через СМС-портал, можете через Телеграм писать, можете звонить во второй части. Будут звонки от наших слушателей 7373948. И не забывайте, телеграм-канал «Радио говорит МСК». Заходите туда, и там два голосования. Владимир Мединский заявил о сохранении планов поставить уже в этом году в Москве памятник Александру Невскому. И мы вас спрашиваем, а должен ли в Москве появиться памятник Невскому в принципе? Да нет, все равно три варианта ответа. И второй вопрос, считаете ли вы, что памятник Невскому нужно поставить сейчас? Тут тоже варианты ответов, да нет и все равно. Голосуйте. слушайте. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 12 апреля, сейчас 17:35, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Это программа «Своя правда». Владимир Мединский заявил о сохранении планов поставить в Москве памятник Александру Невскому, а об основаниях для открытия памятника в этой студии спорит сегодня главный научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук Владимир Петрухин и кандидат исторических наук, преподаватель МПГУ Алексей Синелобов. А мы в прямом эфире, вы можете писать через смс-портал, через телеграм, можете звонить 7373948. Не забывайте проголосовать в нашем телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Найдете вопросы, они выложены в 17:00. Там два опроса. По каждому из них прошу проголосовать. Теперь возвращаемся к тому, с чего, чем мы закончили первую часть программы. 13 мая 2220 года были такие данные. Потом были данные 30 мая 1220 года, если я правильно понимаю. Теперь какие-то другие данные, потому что 800-летие Александра Невского и, соответственно, всю эту историю с памятников мы обсуждаем к маю 2021 года. Сам запутался в цифрах, но все-таки Владимир Петрухин, да когда он родился, мы этого тоже не знаем?
Ну, все-таки я сторонник здесь последней работы Владимира Анатольевича Кучкина, который показал, что 13 мая 1221 года – это действительно юбилейная для нас грядущая дата.
Все-таки так. То же самое, Алексей Синелобов.
Это очень сложный вопрос, потому что, скажем, изучение останков Андрея Боголюбского тоже показало абсолютно не попадание возрастное, потому что там ученые на основании зубов, которые сохранились, тоже приходят к выводу, что он был моложе значительно, и эту загадку объяснить не могут. Поэтому, ну, это проблема научная. Вот. Хотя, думаю, что Кучкин был прав, да.
Ну, наиболее фундированный,
конечно. На данный момент есть вот эта новая дата, 13 мая 1221 года, а значит, через месяц нас ждет 800-летие по ныне принятым датам. Хорошо, голосование продолжается. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Присоединяйтесь к нашему обсуждению. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич зовут.
Прошу.
Для евразийцев и для Гумилева, скажем, Александр Невский – это дальновидный политик, правильно там выбравший союз с Ордой. Часть историков, Соловьев, Ключевский, вовсе не считают Ордынское иго полезным для России в союзе. Другие историки, Данилевский, роль Александра в отечественной истории скорее негативной считают, как проводника ордынской зависимости. Слушайте, вот откуда мы вот любим назначать героев сомнительной биографии, даже не знаем, когда они родились. Зачем это делать, непонятно.
Это сомнительная биография, Алексей Синелобов.
Ну, я вам только одно отвечу. Откройте подлинный документ на сайте РГАДа, он есть в открытом доступе, духовную грамоту Дмитрия Ивановича Донского. Вы там прочитаете «А переменит Бог Орду». Поэтому, когда мы начинаем говорить, что появление единого русского государства, это благодаря Орде и так далее, ну, это никуда не годится, вы понимаете, это противоречит всем ключевым памятникам, всем ключевым источникам. Другое дело, что в контексте тех политических отношений, там, да, эти контакты, но смею вас уверить, не только московские князья, но все и другие тоже, собственно, находились в таком же положении одинаковом.
Хорошо, это Алексей Синелобов, Владимир Петрухин. Что вы скажете по поводу подозрительной биографии?
Ну, я скажу, что, пожалуй, самое забавное, что есть в нынешнем евразийце, это то, что нам напоминают, это актуально, что когда-то у нас было единое государство, правда, со столицей в Пекине, где правили наследники Чингисхана. Ну, мощное было государство, все боялись. Русские князья были улусниками верными монгольских ханов. Среди них был Александр Ярославич. Вот тот, кто пытался как-то этого избежать, ну, Даниил Галицкий, известная фигура, тоже не смог. В конце концов, вынужден был он срыть укрепление своих городов и поклониться в Орду. Деваться было некуда. Забавнее здесь, на мой взгляд, другое. Забавно то, что воспринималось церковью как некое божественное чудо, ибо православная церковь была на грани исчезновения. Крестоносцы взяли Константинополь, в 1204 году, разгромив Византийскую империю. Византийская империя ютилась в небольших государствах Средиземноморья. На эти государства наступали уже не арабы, а тюрки, сельджуки, османы еще были там где-то в самом зародыше. И, казалось бы, вот-вот и конец. Конец, с другой стороны, приходил и той православной области, которая называлась это Славия Ортодокса, славянское православие, когда туда вторглись наследники Чингисхана, ну вот Батый, началось даже и раньше. Казалось бы, все, конец всему. Но тут произошло чудо. Чудо произошло в Византии, то есть тех ошметках Византийской империи, которые сейчас существовали, вдруг появился какой-то неведомый народ, который перепугал, конечно же, и Запад. Называли его тартары, выходцы из преисподней, из Тартара. И он, значит, не только разгромил ислам на Ближнем Востоке, но и отнесся благосклонно к церкви, к православной церкви, которую он не стал трогать в Византии, и не стал трогать на Руси.
Вопросы от наших слушателей, возможно, неожиданные для вас покажутся. Алексей Синелобов, скажите, а почему у него фамилия Невский, спрашивает слушатель?
Ну, это тоже один из таких мифов, который приклеился. Понятно, что он сам себя в паспорте не писал, что я Невский, да? Вот, ну, по вот этому событию, так же, как потом и прозвище Донской, хотя Донским будут называть и Владимира Андреевича Серпуховского, да, вот, но тем не менее к Дмитрию Ивановичу Донскому оно приклеится, ну, это достаточно типично.
Для конца 17 века типично, до того никто его Невским не называл.
Ну, насколько, тогда, подождите, тогда другой Виталий, насколько прав, который пишет, если уж говорить о том, что мы понимаем фамилия по паспорту, тогда он Рюрикович.
Да, хорошо, что не Рюрикович, а то уж совсем.
Да? Хорошо. Так, смотрите, теперь еще один вопрос. Гэндальф, так человек себя характеризует, это его прозвище, он сам себе придумал, где-то читал, что Невский со своей дружиной участвовал в крестовом походе, так ли это на самом деле?
Да нет, я не знаю таких.
Ну, в крестовом походе собирался участвовать Даниил, когда папа собирался выставить против татар крестоносное воинство. У них ничего не вышло, когда отряды славянских князей с крестоносными попытались монголов остановить на Легнице в 1241 году, то они были разбиты. В общем, это была, конечно, страшная сила. Вот та страшная сила, которая казалась божьим гневом для христианской церкви западной, а для восточной оказалось спасением, потому что не трогали восточную церковь эти самые монголы. И Кирилл митрополит был благодарен весьма и монголам, и Александру Невскому, который с ними дружил, как улусник. Так что вот его образ, он строится в православной географии именно на этих основаниях, на основаниях спасения православной церкви, православной веры.
Персона грата. Александр один из тех, кто формировал государство стойкости и храбрости тех, кому мы являемся наследниками. И Москва, неся столичные функции, должна отдать дань уважения герою. Вот правильная формулировка?
Нет, Алексей Синелов. Я еще раз повторю, для меня больше он спасал все то, что можно спасти. Он, конечно, не мог ничего создавать. Это будут делать уже его правнуки все-таки, московские князья. Он спасал.
Тогда тот же самый вопрос Владимиру Петрухину. Насколько прав персона грата, когда вот это вот формулирует? Формировал государство, стойкости и храбрости тех, кому мы являемся наследниками, и Москва, столица, должна дать дань уважения герою.
Насколько он формировал государство, сказать сложно. Конечно же, он договаривался с ханами, которых считал царями, как и все, включая Дмитрия Донского. Цари были монгольские, но на Руси царя не было, и в Византии тоже не было. Появились цари только там, в Орде. Вот, ну, что ж тут говорить, поклонялся идолам Чингисхана, должен был поклоняться по церемониалу Александр Невский, когда ездил и в Орду, в Большую, к Батухану и Каракуму, и в Каракарум, он это делал, церковь замаливала грех, понимая, что это смертный грех, страшное нарушение первой заповеди. Но вот тут это можно было замолить, главное, спасал В общем, православную государственность, конечно, ну, и в этом его смысл.
Ну, дипломатический этикет, ну, а что
вот,
сделаешь?
Вот на этот этикет среагировал у другого Михаил Черниговский, да, и он святой. Поэтому вот что сделаешь, это был опять тот выбор, мы не вправе их судить сейчас.
Нет, нет, конечно.
Что, ну, сейчас некоторые говорят о том, что Невского тоже надо делать святым.
А. Ну, так он и сделан. Он и сделан. Правда, тут конечно. Вот опять с Андреем Боголюбским проблема с мощами. Что там с мощами, вот загадка. Ну,
это другое. Хорошо, да, как вы думаете, в Москве должен появиться памятник Невскому? Да, нет, все равно. Три варианта ответа в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Там же второй вопрос. Считаете ли вы, что памятник Невскому нужно поставить прямо сейчас? Тоже да, нет, все равно. Почему прямо сейчас? Для объяснения, кто не в курсе, в этом году 800 лет со дня рождения Александра Невского, вот по тем цифрам, которые на данный момент считаются объективными. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Да, знаете, насколько я помню, еще до революции Александр Невский был признан святым, да, великий князь.
Задолго. Вот, и
пропитать Русской Православной Церкви, это, да, канон, так сказать. Но вот еще, конечно, я считаю, что Александр спасал Россию от монголов, и он, действительно, и Гумилев об этом пишет, подружился с Батыем, стал его приемным сыном. Это такая важная вещь, что действительно, либо быть уничтоженным монголами, вот, либо их используют для отражения все-таки католической агрессии. Она была, потому что они даже не успокоились после битвы на Чудском озере, и там какой-то небольшой отряд монголов так пугал, скажем, рыцарей, что они даже бежали там из-под Пскова, потом уже после, по-моему, даже Чудского озера. То есть они даже так боялись монголов, что... Ну, я к тому, что Александр Невский не только платил дань монголам, но иногда... какие-то от них тоже получал небольшие военные услуги.
Понятно. Это для того, чтобы как-то противостоять католической угрозе. И это все меняет. Алексей Синелобов.
Нет, это очень смелое утверждение, что так вот однозначно, да, и, ну, это, в общем-то, евразийская такая каша-то. Нет, ну, ничего подобного. Опять же, давайте посмотрим, вот, русская письменность, как там меняется вообще эта тема, да, вот, после монгольского вторжения. Ну, ведь до этого времени никогда степные народы не являлись однозначно врагами, там, если вспомнить, там, что писали о половцах, наши поганые, да. Теперь все это безбожные, огоряне и там... и так далее, и так далее. Как меняется вообще представление от этого всего вторжения? Понимаете, эсхатология, все эти ожидания конца света, то есть все это наполняется какими-то трагическими нотками. И вообще само это событие было воспринято, ну, если опять же почитать проповеди Серапиона Владимирского, как катастрофа космическая, как какое-то землетрясение. Поэтому здесь не нужно из него прям лепить такой образ, что он в обнимку с ханами и дружить против Запада. Это значительно-значительно упрощение.
Алексей Синелобов, Владимир Петрухин. Битва с католической угрозой.
Ну, это жупел, на мой взгляд, современной такой политизированной даже не историографии, а публицистики. Ну, никто не собирался всерьез завоевывать Русь, даже монголы не собирались, не смогли завоевать и Новгород, не потому что не могли, а потому что понимали, что конница погибнет там в болотах и лесах. На что рассчитывали новгородцы, кстати говоря, вот о единстве русской земли, и в 1470 году не дойдет Иван III своей дворянской конницей, погибнет в болотах, а в это время Господь так рассудил, что была засуха, и прошли к Шелоне московские войска, тут Новгороду и конец.
7373948, наши слушатели к нам присоединяются, мы продолжаем, слушаем вас, здравствуйте.
Доброго здоровья, Андрей беспокоит.
Прошу.
Крупнейший храм, собор Александра Невского находился в Москве на Мелузской площади. И улица Александра Невского там же. Там же и надо ставить памятник.
Но его надо ставить?
Да, память о благоверном князе обязательно надо ставить.
Ну, но подождите, а почему там сейчас? Подождите, то есть вот обязательно надо ставить. Предыдущие 800 лет не ставили, а теперь надо.
Великий святой.
Великий святой. Хорошо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Относительно Александра Невского, ну, никто ж не ставит в сомнение, что он с 1236 по какой-то там 2250 год был лидером, то есть руководителем России. То есть ему вообще просто нужно по определению ставить как руководителем России такого-то периода. То есть это
все руководители России должны получить по памятнику.
Ну, по крайней мере, такие важные, ответственные, которые совершали такие выдающиеся победы, как Невский, это однозначно. В принципе, и все остальные тоже не мешало бы им поставить памятник.
Не мешало бы. А Алексей Синелобов?
Вы понимаете, в чем дело? Вот то, что мы сказали сейчас с коллегой, нынешняя ситуация и вообще состояние общественного нашего сознания, к сожалению, да, которое очень сильно раздроблено, нет у нас какого-то единения в обществе. Поэтому вот эти темы, к сожалению, они... Поэтому на них сегодня спекулируют, да, вот вы сказали всем ставить, а вот Лжедмитрию Первому будем памятник ставить? Но он был тоже руководителем России, да, в то время, и найдутся историки, которые вам докажут, что он сделал много полезного, вот. Но, думаю, вряд ли мы здесь придем к какому-то общему интересу, и поэтому, к сожалению, вот это вот нынешний разброд и шатание, отсутствие неких единых наших ценностных представлений, вот оно во многом, на мой взгляд, является помехой, хотя к самому Александру Ярославовичу это никакого отношения не имеет, конечно, это человек абсолютно заслуженный, достойный.
Это Алексей Синелобов. Напомню, в начале программы Владимир Петрухин говорил, что он против памятника все-таки.
Да, в этой ситуации, ситуации политизации...
Только в этой ситуации?
Ну, конечно. Я давно уже довольно занимаюсь всеми этими проблемами, связанными с юбилеями. Я вспоминаю еще юбилей Киева, полуторатысячелетний, инициатором которого был тогдашний руководитель советской науки, исторический Борис Александрович Рыбаков. Отметили 1500 лет Киева, хотя, конечно, никакого города 1500 лет назад в те времена не было. Аукается этот юбилей. Мои коллеги с удовольствием реагировали на этот юбилей, потому что дают деньги на раскопки, но больше дают деньги на памятники. Вот я за то, чтобы давали деньги на науку, а не на памятники.
То есть вместо памятника раскопки.
Да, вместо памятника лучше бы дали деньги на науку.
Как вы думаете, в Москве должен появиться памятник Александру Невскому? Должен ли? На ваш взгляд, да, нет или вам все равно в этом вопросе? Наш телеграм-канал «Радио говорит МСК». Второй вопрос. Считаете ли вы, что памятник Невскому нужно поставить сейчас? Совсем скоро, через месяц, по официальным данным, 800 лет со дня рождения Александра Невского. Так вот, считаете ли вы, что сейчас надо ставить памятник в Москве? Да, нет и все равно. Тоже три варианта ответа. Продолжаем принимать звонки. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, благородному собранию.
Прошу.
Георгий, Москва. Вы знаете, вот я по поводу Невского, у меня ничего нет, все правильно, все, да. Это действительно реальный человек, и веками он устоялся как большой человек для своей страны, нашей страны в прошлом. А вот по поводу антипода его, хочу сказать, вот который Фёдор Цизмунович был, да. Вот говорили...
Не,
вот,
мы сейчас... Давайте хотя бы здесь. Уже не говорят вроде как о противостоянии между Невским и Дзержинским, поэтому давайте к этому возвращаться не будем. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Да, здрасте. Игорь меня зовут. Вы знаете, мне кажется, надо для начала определиться, в какой стране мы живем, потому что вот страна у нас называется Российская Федерация. И в ней, собственно говоря, Александр Невский жил за сколько там, за 800 лет до. Это... вне зависимости от его там заслуг и так далее, насчет заслуг тоже там, в общем-то, очень так вот неоднозначно все, потому что, ну, человек собирал дань, вот, и, соответственно, что-то клепало к рукам, поэтому мне кажется, что надо как-то сосредоточиться на каких-то современных героях, а если их нет, ну, так лучше как-то работать над тем, чтобы они появились.
Вот. Секунду, то есть вы полагаете, что надо не Невскому ставить памятники, образно говоря, а Примакову?
Вот Примакову памятник ставить не надо.
И уже поставили.
Это точно.
Хорошо, но все-таки логика такая. Может быть, вы ее поддерживаете, Алексей Синелобов?
Да нет, ну видите ли, дань собирал. Но у каждого времени свои песни. Тогда все дань собирали во всем мире. Нет,
тогда так жили.
Вот. Ну, конечно, поэтому тут, ну что с этим это самое сделать?
Не-не-не, надо своих нынешних героев, а это уже наша история.
Я боюсь, что нынешние герои вызовут еще больше разного рода конфликтов, неприязней, да, потому что, еще раз повторю, таково состояние нашего общественного сознания. Оно, к сожалению, больно, в тупике находится, и поэтому, если мы не видим горизонтов, если у нас нет каких-то объединяющих ценностных вещей, ключевых, общенациональных, то здесь вряд ли мы что-нибудь получим от этого толковое, поэтому с коллегой я соглашусь, лучше на науку деньги.
Да, скажите что-нибудь по этому какому поводу? Ну, по поводу того, что нам надо своих героев ценить, а не пытаться вспоминать то, что было 800 лет назад.
Ну, мы должны ценить, конечно, то, что было 800 лет назад, и почему надо тратить деньги на науку, отчасти и потому, что даже публикации, популярные, связанные вот с деятельностью Александра Невского, стали возможны тогда, когда раскрепостилась наша наука. Раньше и жития бы его при советской власти не опубликовали так просто для широкой публики. Это смог сделать Дмитрий Сергеевич Лихачев, когда стал издавать корпус памятников литературы Древней Руси, сейчас библиотека литературы Древней Руси. Вот там можно прочесть житие с комментариями, и этот памятник гораздо больше нам дает для понимания Александра Невского и для того, что
это такая вам, Русь. Но не всему обществу.
Общество должно читать книжки и должно, да,
они на памятники смотреть.
Возможность, да. Памятники иногда сбивают с толку. Меня до сих пор удивляет памятник Владимиру Святославичу возле Кремля Московского и возле крепости Смоленской. Ну, не был Владимир Святославич ни там, ни сям, но вот стали шлепать эти самые, значит, этих, значит, идолов нынешнего исторического сознания повсюду. Это, конечно, на мой взгляд, несколько трансформирует наше историческое сознание.
Владимир Петрухин, Алексей Синелобов. По поводу того, как много в последнее время появляется памятников тем временам. Наши слушатели тоже об этом писали, и теперь вот об этом сказал Владимир Петрухин. Вы также к этому относитесь?
Значительно хуже памятники снимать, особенно те, которые не мы ставили. Вот я так считаю в данном случае.
То есть, хорошо, 7373-94, принято, как говорят в таких случаях. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, все-таки в юбилейный вот год, 800-летие, если принять дату 21-й год, нужно этот памятник. И вот было уже сказано про Миусскую площадь, да, где был храм Александра Невского. Ну вот, если он уже в металле, так сказать, он же должен быть и в металле, и принятой государственной комиссией, вот такая вещь основная.
То есть, что, да, вы подозреваете, что уже есть памятник, и поэтому ему надо найти место, что ли?
Нет, я подозреваю, что его нету, отлитого в металле, нужного, так сказать, да, он же должен быть соответствующего размера, и успеет ли вот в течение этого года его изготовить. Технически, наверное, это можно сделать.
Ну, раз говорят, что, значит, видимо, технически это можно. Хорошо, насколько прав 759-й, когда он пишет, учитывая то, что вы рассказывали про Александра Невского, этот памятник будет всем чиновникам и их родственникам, у которых крепкие связи с Западом, а которые сами кричат за патриотизм. Вот он видит такую параллель. Невский был вот такой.
Ну, если его фамилию настоящую вспоминать, то, наверное, у него были крепкие связи с Западом, генеалогически, точнее, с Заморьем, с теми шведами, с которыми он и сражался на Неве. Так что это парадокс русской истории, лучше в это не вникать. Но что касается, значит, памятника отлитого или не отлитого, то, наверное, можно 3D сейчас быстро сделать с Владимира Святославича, нечто такое, вот, подредактировавшее это.
Ну, про Лубянку ведь говорили о том, что такой памятник, мол, есть, и он уже появился в Нижнем Новгороде, по-моему, а здесь, в Москве, появится такой же, но больше. Или нет?
Вот этого, честно говоря, я не знаю, появился ли в Нижнем Новгороде.
Ольга пишет, готовому памятнику как раз и искали место, пишет Ольга, 189-я. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что памятник Невскому есть напротив гостиницы «Москва», но в Санкт-Петербурге. Да, а в каждом ли городе тогда должен быть памятник Александру Невскому? Тем более, что есть история про то, что теперь кто-то инициирует установку памятника Невскому, к примеру, в Новосибирске. Алексей Синелобов.
Это можно в каждом городе поставить, только я не знаю, насколько это оздоровит сознание наше современное.
А для чего ставят памятники? Для того, чтобы оздоровить сознание?
Ну, вообще, когда общество переживает определенный подъем, то оно всегда свои достижения ставит в один ряд с предыдущими. Выстраивается некая такая, да, историческая память в хорошем смысле этого слова. Да? А когда общество на перепутье или когда оно в тупике, то оно что делает? Оно либо пинает национальных героев, или объявляет их какими-то не такими, ищет им замены из числа несостоявшихся так называемых, да, неудачников там и всех прочих. И поэтому в этих условиях, ну, и ставить памятники, вы понимаете, это только вызывает еще больше каких-то непонятных и, на мой взгляд...
То есть нужен подъем.
Ну, нужно определенное, да, общее идейное понимание.
Алексей Синелобов, Владимир Петрухин. Но совсем коротко, что вы думаете по поводу тому, вот этому распространению памятников Невскому по территории?
Ну, тиражирование любого памятника, это на нашей памяти было. Потом их поломали, эти самые памятники. Но, тем не менее, один из героев памятника, которые стояли повсюду, остается символом русской истории.
Мы спросили нашу аудиторию, у нас последние полминуты программы, мы спросили, так ставить память, должен появиться в Москве памятник Александру Невскому. Скажите, Алексей Синелов, как думаете, какова доля тех, которые сказали «да»?
Ну, больше, наверное.
Больше. Владимир Петрухин?
Я тоже думаю, что больше.
А вот что на самом деле получилось? 32% сказали «да, нужно». 30% сказали «нет, не нужно». 38% сказали «мне все равно». Мы спросили, считаете ли вы, что памятник Невскому нужно поставить сейчас? И те же 38% сказали «все равно». 45% ответили на этот вопрос «сейчас нет, не надо». 17% сказали «да, и нужно сейчас». Программа «Своя правда». Алексей Синелобов, Владимир Петрухин. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.